गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।
Кишвара Гита, глава 4. Ишвара означает Бог, Гита означает песнь, песнь Бога.
Ишвара сказал: «Слушайте внимательно, поведаю вам о учащие о Брахмане, о величии Бога богов, кем порождается вся эта вселенная. Невозможно познать меня людям без преданности, ни тапасом, ни раздачи даров, ни разного рода жертвоприношениями. Я, вездесущий, пребывая внутри всех состояний. Мир не знает меня, свидетеля всего, о мудрецы. Тот, в ком пребывает внутри весь этот мир, кто превосходит все, он есть я, творец и поддержатель». Вездесущий огонь времени.
Наша нынешняя жизнь, ее можно назвать Шубха Мухурта. Шубха Мухурта – это вообще такой термин в йоге, в тантре, в астрологии, указывающий на благоприятное время, на благоприятный промежуток времени, когда какое-то действие, если оно начинается, то оно будет целиком благоприятным и успешным. Например, если вы хотите что-то увеличить в своей жизни, то все заговоры надо читать, мантры, там, молитвы на восходящей луне. А если что-то уменьшить, то на убывающей. Когда вы закладываете что-то, очень важно начало этого момента. Какие энергии сопутствуют началу. Некоторые мантры или садханы делаются во время затмения. Они считаются очень сильными также. С точки зрения драгоценного человеческого рождения, то наша жизнь – это такая большая Шубха Мухурта, период великой удачи, период целиком благоприятный для духовной жизни, для познания Бога, для проведения нескольких видов исследований – атмавичары, брахмавичары. Эта жизнь целиком благоприятна для того, чтобы идти по пути просветления, по пути освобождения. Термин «шунья сампадана» означает просветление, достижение пустоты, достижение недвойственной сути Шивы. И вот если у нас есть драгоценное человеческое рождение, то вся жизнь – это Шубха Мухурта. Что означает драгоценное человеческое рождение? Это означает, что наше сознание идентифицирует себя, движется в каналах верхних чакр, которые чисты и не имеют нечистых васан. Сахасрара, Вишудха или Аджна. Есть люди, у которых в этой жизни не суждено сознанию двигаться в этих чакрах. То есть сознание движется в нижних чакрах, и они никогда не задумываются о смысле жизни, о вере, о Боге. И это называется недрагоценное человеческое рождение. Это означает, что Шубха Мухурта, благоприятное время для достижения, освобождения, познания Бога, еще не наступило. Но когда человек вступает на путь осознания себя, поиска смысла жизни, это означает, что это время наступило. Считается, что в это время не следует заниматься чем-то иным, кроме познания Бога. Но иногда бывает так, что мы сами не знаем, наступило это время или нет, потому что мы занимаемся и чем-то другим, и тем, и тем. И вот если душа пребывает в верхних чакрах, например, в сахасраре чакре, то мы имеем веру, хотя бы на уровне поклонов. Это означает, наша сахасрара чакра достаточно наполнена, чтобы иметь веру в Бога. Потому что если есть атеисты, они не кланяются, они говорят, никакого Бога нет. Это все сказки. Как есть, беседуют две компьютерные программы, и одна, другой спрашивает, ты веришь в программиста? И отвечает, да нет, это все сказки старых программ. Итак, вера – признак того, что прана, наша душа, движется в области каналов сахасрары чакры. Наш принцип сознания достаточно силен и чист, чтобы достигать этой области. Когда она движется в области аджны чакры, мы думаем о Боге. Бывает, человек верит, а все-таки думает о другом. Так ведь часто бывает. Кланяется где-то в храме, а думает там о мирских вещах, о научных исследованиях, о политике, о мирских интересах. Это означает, шактипат проник в сахасрара чакру, но до аджны чакры еще не дошел. То есть нисходящая энергия ануграха шакти, она проходит сверху. Свойство шакти – течь сверху вниз. Свойство кундалини – подниматься сверху вниз. Свойство шакти, ануграха шакти – течь сверху вниз. И вот когда шактипатха проникает до уровня аджны чакры, человек думает о Боге. Он ни о чем другом не хочет думать, только об истине, только о Боге. То есть доминирующее его мышление, или осознавание Бога, или созерцание, или думание. Когда шактипатха проникает в вишудха чакру, он говорит о Боге, читает мантры, поет баджана, его речь очищается. Шри Рамакришна говорил, что когда его кундалини доходит снизу до вишудха чакры, он убегал от мирских людей, которые не говорили о посторонних вещах. Он не мог ничего выносить, когда говорили о постороннем. Когда благословляющая энергия ануграха шакти входит в анахата чакру, человек начинает любить Бога. Он способен испытывать преданность, веру, любовь. Он не только думает, говорит о Боге, он испытывает очень возвышенные тонкие чувства, тонкие энергии, связанные с божественным источником. Когда энергия входит в манипура чакру, он может делать подношение Богу через материальное. Он служит Богу через подношение, через управление материальной энергией. Все, что он получает в качестве плодов, результатов, он подносит все Богу. Вот до анахаты чакры он будет любить Бога, будет кланяться Богу, думать о Боге, говорить о Боге, любить Бога. Но с подношениями как-то слабовато. Потому что манипура – личный материальный интерес. Он чувствует, что мне еще кое-что надо в этом материальном мире, я не выживу, тут одной благодатью сыт не будешь. Я знал таких людей. Всегда мы так думаем, Бог Богом, а тут что-то надо. Это манипура чакра, не очищенная. Но когда шактипат проникает в манипура чакру, такой человек не привязан к материальному, он делает подношение очень щедро. Он знает, что божественной благодатью его воля, манипура – это воля также, может материализовать необходимые материальные средства. Он чувствует безопасность, защищенность в этом мире. И у него возникает чувство изобилия, того, что шакти благоприятно, благоволит к нему чувство изобилия. Когда шактипатха проникает в свадистану чакру, такой человек может творить во имя Бога. Непрестанный поток творчество, рисование, пение, музицирование, многообразные способы. Он является как рог изобилия, из которого исходит творчество во славу божественной воли, божественной мудрости, во славу Дхармы. Наконец, когда Шактипатха проникает в Муладхары чакру, он меняет место жительства. Он живет только в чистых местах, только в духовных местах. только в храмах, в ашрамах, в общинных поселениях. Садху, его компания тоже состоит только из духовных людей. Или он, если живет в доме, то он строит храмы, он окружает себя садху, или он свой дом превращает в храм. Главное место в его доме занимает алтарь. И его земли вокруг его облагораживаются, как бы становятся чистыми землями. Вот, например, замечена такая закономерность, куда бы ни приехали монахи, что через некоторое время вокруг начинается? Цветение, так? Цветы, статуи, храмы, ландшафтный дизайн, мир начинает преображаться. Это значит, приехало много людей, у которых не только монахи, карма-саньяси, в которых божественная энергия благодати связана с элементом земли Муладхара чакра. И внешний элемент земли тоже преображается. Все это признаки того, что душа обладает драгоценным человеческим рождением.
Меня не видят мудрецы и даже все 30 богов, Брахма, Ману, Шакра и прочие молятся мне. Меня, единого Парамешвару, всегда воспевают веды. Меня почитают брахманы, как огонь, разными видами ведийских жертвоприношений. Все миры поклоняются мне. Брахма, первопредок, миров и йогины созерцают меня, как Бога, владыку существ.
Итак, какова цель каждого садху, идущего по пути освобождения? В адвайте это брахма-саюджа, единство с абсолютом. В шиваизме это называется шиватва, шиваподобие, сознание шивы, то есть быть шивой. Быть шивой, прямо быть шивой через своего иштадевату, дататрею, или у кого другой иштадевата бывает в разных традициях. Шива-саюджа. И путь к этому – шивачара. Шивачара означает отношение ко всему как к Богу. Вот чистое видение – это и есть принцип шивачара. Когда мы пребываем в неведении, мы относимся ко всему как к материальному. Когда мы начинаем идти по пути освобождения, мы высвобождаем внутреннего наблюдателя и вырабатываем такой взгляд, согласно которому мир является иллюзией, а атман реален. А брахман лежит за пределами этой иллюзии, пребывая как самая сущностная часть нашего «я». Когда мы идем путем тантры, нам необходимо воспитывать взгляд в духе шивачары, отношение ко всему как к Богу. Относиться ко всему как к Богу означает воспитывать себе привычку видеть мир чисто, привычку к чистому видению. Например, мы можем видеть мир по-разному. Например, мы можем прийти в сангу, увидеть людей со своими недостатками, со своими изъянами, увидеть храм как организацию, у которой есть разные задачи и разные проблемы, и у людей как, тоже со своими разными задачами, с разными проблемами. Мы можем их видеть как мирских людей, духовных людей, можем критиковать их. Ну, обычное, это называется обычное мирское видение. Такое видение тоже есть, оно имеет право на существование в многообразной сансаре, но оно не освобождает. Чистое видение, отношение ко всему как к Богу, означает видеть храм как божественную мандалу, как проявленное тело Шивы. Видеть других людей как эманации божеств или самих божеств. И видеть то, что происходит, как непостижимую благословляющую игру Абсолюта. И взращивать вот такое чистое благоговейное отношение внутри, пропитываясь этим чистым видением. И мы начинаем с того, что воспитываем в себе чистое видение к высшим объектам прибежища, к избранному божеству Бхагавану Дататрея, к Шиве как Парамешваре, к святым Гуру Шишья Парампары, к Парамгуру, коренному гуру, затем к опытным старшим садху. И вот здесь, пока мы общаемся с теми, кто нас превосходит, проблем, в общем, с чистым видением не возникает. Хотя иногда некоторые умудряются и здесь найти проблемы. Как бы был бы ум, а проблема найдется. То есть иногда, если есть такой ум, он будет искать недостатки в гуру, искать недостатки в тех, кто более опытен. Он даже в Дататрея будет искать недостатки, в Шиве, святых гуру Парампары. Был бы ум. Но все это не позволяет достичь освобождения. И вот тантрийский путь, он предписывает нам: не ищи недостатков, ищи чистое. Воспитывай чистое видение. Но пока мы общаемся с теми, кто хотя бы немного превосходит нас, это еще легко. Но вопрос, как чистое видение зародить в отношении тех, кто равен нам, а еще и в отношении тех, кто ниже нас, вот это большая сложность. Но именно если мы это сможем себе воспитать, мы пойдем по пути освобождения и устраним очень многие двойственные иллюзии. Дело в том, что святая энергия, Шивачара предполагает, что святая энергия окружает нас повсюду. И сначала это святая энергия, а затем уже то, что мы о ней думаем. И чистое видение не является чем-то искусственным, оно восстанавливает уже то, что является и так святым. Разумеется, мы не теряем относительное видение, относительное развлечение. Мы, глядя на корову, понимаем, что это корова, и не ожидаем, что она может играть какие-то симфонии Моцарта или цитировать Веды. Но, тем не менее, понимая, что корова имеет ограничения, в глубине души мы зарождаем чистое видение, тогда это чистая корова. Глядя на обычную бабушку, мы понимаем, что это обычная бабушка, от нее не стоит ожидать чего-то сверхъестественного, даже в чистом видении. Тем не менее, мы зарождаем к ней чистое видение, как к божеству. Итак, мы зарождаем чистое видение в отношении духовных людей, в отношении святых объектов, в отношении мирских объектов, даже в отношении птиц, животных и камней. Благодаря такому видению наша душа утверждается в шива-татве. В душе поселяется устойчивая, чистая сатва, которая позволяет нам идти духовной жизнью. В относительной жизни мы можем видеть разные ограничения и недостатки. Наш ум по-прежнему может их видеть, различать, даже еще яснее. Но это не мешает нашему чистому видению. Мы понимаем, что относительные изъяны никак не могут помешать сущностному чистому видению, которое всегда существует. Именно такой путь предписывают святые, предписывают тантрийские учения, благодаря которым мы можем осуществить шиватву, шивоподобие, осуществить единство с сознанием Шивы. В результате такой практики чистого видения йогин учится видеть мир преображенным как мандалу, всех людей как божеств, а все происходящие события как лилы. Такое отношение не приходит сразу, оно приходит очень постепенно, очень медленно, сначала просто как воззрение на уровне веры. Затем оно приходит как ясное осознавание. Вы начинаете тонко осознавать это. И в душе, в момент ясного осознавания, вы начинаете получать энергию, благословение от такого чистого видения. Например, вы видите мирского человека, и этот мирской человек может быть даже таким грубым. Но если вы применяете чистое видение, вы можете подумать: о, прямо как Шива. И несмотря на его недостатки, вы, контактируя с его атманом, с его сущностной частью, вдруг увидите чистоту, которая скрывается за его грубостью. Его грубость не помешает вам увидеть его чистоту, даже ту чистоту, которую он сам в себе не видит. Как минимум, благодаря этому вы станете очень тонким психологом и сможете направлять других людей. Вы можете этому уму этого заблуждающегося человека указать путь к его собственной чистоте, путь к его собственному счастью, путь его собственной мудрости. Один учитель однажды рассказывал такую из жизни ситуацию, когда он проповедовал в одном городе, ну, индуистский учитель, и это город был казаков, и этим казакам не понравилось, что он проповедовал. И они пришли, прискакали на своих лошадях и стали выяснять, почему вы проповедуете какое-то нерусское учение. И он подумал, что движет этими людьми? Это же кшатрии. А кшатрии – это гордость. А гордость, она требует всегда похвалы. И он так смиренно представился, он сказал, да, я вот с детства всю жизнь мечтал стать казаком. У меня портрет висел, у него действительно висел какой-то портрет какого-то царя, кшатрия, ну, типа как казак тоже. Ну так получилось, я вот стал монахом. И он так немного еще пообщался, как только они это услышали, у них просто сердце растаяло. И он сказал, что казаки – это здорово, это же кшатрии. Это кшатрии, это почти святые люди, им чуть-чуть еще осталось, и они уже будут святыми. Кришна был кшатрии, Будда был кшатрии. Они очень вдохновились, очень вдохновились, потому что их менталитет воспрял, их внутренняя гордыня преобразилась в что-то еще более тонкое и величественное. То есть он сумел увидеть у них чистую божественную часть и указать им на возвышенное состояние в соответствии с их ограничениями. И они очень тепло поприветствовали его и сказали, мы вас будем защищать, если что нужно, обращайтесь. Чистое видение действительно может усмирять умы живых существ. Потому что чистота, присущая каждой душе, она и является ее сутью. Никто не может пойти против собственной чистоты. Это невозможно. Если он пойдет против собственной чистоты, он просто разрушит себя. И он, каждая душа интуитивно чувствует это. И все возвышенные чувства, все клеши и вся гордость, они основаны на том, что человек интуитивно либо ощущает внутреннюю чистоту, пусть даже нереализованную, либо стремится к ней. Потому что нами управляет все чистое. Вот всем нечистым в сансаре управляет все чистое. Нашим телом, нашими пранами, нашим умом, нашими чувствами, эмоциями управляют внутренние божества, очень тонкие, очень чистые энергии. И мы это интуитивно чувствуем. Итак, чистое видение – это ключ к проникновению в сакральную сущность реальности, к постижению Шива-таттвы. Шива-таттва, природа Дататрея, очень чиста. Это та чистая основа, которая лежит в основе всех вещей. Поэтому Брахман есть высшее совершенство и высшая чистота. Шива есть высшее запредельное совершенство и высшая чистота. Шива-саюджа наступает, вечное пребывание в упашанте, покоя за пределами всего, когда мы осуществляем проникновение в эту чистоту. И эта чистота двояка. Первый, так сказать, слой этой чистоты связан с чистой гуной саттва. Вот чистая гуна саттва – это ангелы на небесах, это боги в небесных мирах. Когда тамаса раджаса нет, есть только величайшее сатвичное светоносное состояние. Это ничего, кроме любви, красоты, гармонии, утонченности, величия, блаженства, счастья, радости, восторга, божественной славы. Чистая сатва – это райские измерения. Другой уровень чистоты – это пребывание в турье, в трансцендентном, за пределами сатвы. Это недвойственное сущность Абсолюта, в которой даже нет гун, нет качеств, нет времени. И вот эта истинная чистота – то, что больше всего влечет нас. Мы должны пройти через чистоту сатвы и обрести трансцендентную чистоту. И эта трансцендентная чистота позволяет увидеть чистым даже тамас и раджас и все проявления во Вселенной. Поэтому в Вигьяна-Бхайрава-тантре есть такое выражение «чистота других учений для нас не чистота». То есть чистота, ограничивающаяся только гуной сатвой, не является полной чистотой. Только чистота, исходящая из трансцендентного, из недвойственности, является истинной чистотой. И вот ключ к этому – это чистое видение. Чистое видение не приходит просто так, оно требует ежедневного воспитания. И такое ежедневное воспитание – это упасана. Чистое видение возникает как результат упасаны. Упасана – поддержание самая и гуру-йога, и иштедевата-йога, и санкальпа – это три метода, которые воспитывают безупречное чистое видение. Принимая посвящение от гуру, получая тантрийские самаи, мы даем обет соблюдать тантрийские самаи. И сущность всех тантрийских самаи можно свести к простым вещам. Если не брать формальное вот исповедование тантрийских обетов, не делать то, не делать это. Практикуй чистое видение в отношении объектов прибежища, братьев по дхарме, гуру, дхарме, санге. И в отношении всех методов учения и всех живых существ. И 14-й последний пункт женщин также отмечается отдельно. Практикуй чистое видение. Когда мы соблюдаем наши самаи, практикуем чистое видение, упасана, санкальпа, самая, чистое видение нарастает, оно воспитывается. Например, мы делаем подношение Дататрея, поем баджаны Шиве, и у нас рано или поздно возникает вопрос, а что же такое это сознание Шивы, которое стоит за статуэткой? Что означает? Ведь статуэтка – это только символ, это только логотип, а за ним что-то стоит гораздо более высокое. Что же это за сознание? Мы начинаем думать. А в каком же сознании Шива пребывает? А в каком же сознании Дататрея? Я каждый день пою ему молитвы, перечисляю его имена. И внезапно у вас приходит прозрение. А, так он пребывает в счастье. Он пребывает в блаженстве. Он пребывает за пределами нама и рупа, за пределами имени и формы. Он пребывает за пределами бодрствования, сна со сновидениями, сна без сновидений. Он пребывает за пределами времени даже, за пределами пространства. Вот как высоко забрался. Он всегда в счастье, и он никогда не спит. Он всегда бодрствует. Оум Нишачарины Намага, есть такое имя. Вечно бодрствующему поклонение. Когда я сплю, он бодрствует, он осознает себя. Когда я отвлекаюсь, он также бодрствует. Он всегда пребывает в ананде, трансцендентном блаженстве. И он всегда чист, никогда не запятнывается гунами материальной природы, отношениями, связями материи. И когда мы так размышляем, во время упасаны внезапно нас охватывает чувство величия, чувство благоговения. Так вот, оказывается, кому я пою молитвы, делаю баджаны. И в этот момент у сознания происходит очищение, переворот. Оно само на миг соприкасается той частицы, малой частицы чистоты, трансцендентности, красоты, вечности, божественности, бесконечности, которая присуща изначально Шиве и Дататрея. И тогда душа немного расправляет крылья, и на некоторое время ее настроение в сансаре улучшается. Первый признак получения благодати. После упасаны у вас улучшается, радость появляется, настроение. Если вы делаете упасану внимательно, искренне, бывает, можно сделать просто ее, так, пропеть, думая о чем-то своем. Это не сработает. Искренняя упасана, вникание в смысл, медитация на суть сознания того, кого вы медитируете, поклоняетесь, осуществление связи с амбандхи, гуру-йога, такая упасана благословляет. Самбандха в вере и преданности возникает.
Я, наслаждающийся всеми жертвоприношениями и наделяющим их плодами, становясь воплощением всех богов, я сущность всего, во всем пребываю. Меня зрят в этом мире мудрые, благочестивые, следующие ведам. Их я постоянно одариваю, тех, кто почитает меня с преданностью. Меня почитают благочестивые брахманы, кшатрии и вайши. Их я наделяю блаженством и высшим положением. И даже другие, пребывающие на пути греховных деяний, шудры и прочие низкорожденные, наделенные преданности со временем, обретают освобождение и достигают меня. Мои преданные не погибнут, мои преданные безгрешны. Это мое утверждение говорилось мной и ранее. Мой преданный не погибнет.
Стоп. Если ум предан Богу, он всегда сопричастен вечности. Он переживает нитьятву. Нитьятву – это бесконечность во времени, это вечность. Тогда нитьятва становится его собственной сущностью. Объединение с сознанием Шивы, Шиватва или Шива Саюджия, по выражению Риши Тирумулара, это вечное переживание бесконечной силы внутреннего блаженства. Вечное переживание, не временное, бесконечной силы, неограниченной, бесконечной. Силы переживания, не слабости и чего, блаженства, не чего-то страдальческого. Время, пространство и энергия – три фундаментальные категории. И объединение с Иштадеватой, Шива Саюджи – это вечное переживание бесконечной силы блаженства. В мире есть много силы, эти все силы есть прокрития. Но в момент объединения с Богом любая сила переживается как счастье, как блаженство. Она переживается вечно и бесконечно. Поэтому Шива говорит, такой преданный, преданная душа, такая объединившаяся со мной, она никогда не погибнет. Потому что она будет разделять мою вечность, мою бесконечность и мое блаженство. Это гарантия самого Шивы Вишварагите. Вопрос, как стать настолько преданным? Мы пытаемся это делать. Вот когда мы созерцаем в Нидидхьясане, наше созерцательное присутствие – это попытка настроиться на Бога, настроиться на Абсолют. Но проходит некоторое время, какие-то события, и мы чувствуем, что мы выпадаем, нас нечто выбивает. Это означает, что нашей преданности естественному состоянию маловато. Если ее было больше, мы бы не выпадали, не так ли? Не отвлекались. Например, мы созерцаем в Джняна-паде, и внезапно происходит небольшая мелочь. Кто-то что-то сказал, и мы приняли это на этот счет, на свой счет, и нам это не понравилось. И наш ум пошел уже по другому пути, он начал обсуждать внутри, почему это так, несправедливо. Справедливость должна быть. А ко мне несправедливо. Как это так? Что здесь несправедливые люди какие-то? А это еще и садху. И как это они так могут? Наверное, практикуют плохо. И наш ум так на полчаса ненавязчиво вошел в рассуждение. А где же преданность? Где же слезы о Шиве? Где все это? Ведь мы так хотели быть в осознанности, в созерцании, но почему-то наш ум из-за какой-то мелочи ушел. И эта мелочь на полчаса. И только мы вспомнили это, прекратили это через полчаса. Через 5 минут что-то другое происходит. Мы увидели что-то красивое, нам что-то понравилось. Ну, как красиво, как чудесно. Хорошо бы себе его завести, хорошо бы понюхать можно. Снова ум ушел в рефлексии на полчаса, и мы снова ушли, снова потеряли. То есть выходит так, что мы пока не умеем быть преданными так, чтобы без внешних объектов созерцать Бога. Наш ум очень легко с тонкого плана уходит и теряет веру, теряет преданность. В этом причина постоянных отклонений в созерцании, постоянных отвлечений. На джняна-паде очень трудно удерживаться, если нет преданности. Поэтому джняна-пада, созерцательная практика лай-йоги, очень трудна для начинающих. Тогда ученик приходит к гуру, говорит, проблема, отвлекаюсь. Гуру говорит, понижай паду. Вот тебе Шива в образе, в форме, от него отвлечься невозможно. Вот баджаны, вот сутры, поэму, вот мантра, вот четки, читай. Так ты не отвлечешься, делай поклоны. Или вот тебе метод йоги иллюзорного тела. Вот визуализация, вот текст, вот мантра. занимайся визуализацией, выполняй концентрацию. Таким образом, у нас существуют различные инструменты, чтобы поддерживать свою преданность Богу, свою медитацию на Бога на разных уровнях. Но бывает, человек говорит, и так даже все равно не могу, все равно преданность не возникает. Отвлекаюсь. Тогда гуру или какой-то старший садху говорит, но карма-йога есть тогда. Вот сева, вот можно делать севу. Вот заповеди, ограничения различные. Соблюдай во имя Бога. Так ты сможешь помнить о Боге, совершая привычные действия. Карма-йога проста чем? Привычные действия совершаются, но привычные действия во имя Бога, без привязанности к плодам и результатам, в духе самоотречения. И вот все это различные инструменты, чтобы уловить наш ум в ловушку преданности, чтобы научить его, не отвлекаясь, пребывать в шиватве, в шиваподобии, в сознании Шивы, в шивасаюджи.
Глупец, который хулит его, хулит и Бога богов. Кто с преданностью почитает его, тот всегда меня почитает. Кто подносит мне листок, плод или воду в качестве подношения, такой преданный дорог мне. В начале мира я даровал веды первопредку Брахме, которые все проистекли, которые все проистекли сами.
Шивамая Коша, Вишваграса, Парамишвара. Это название, указывающее на первую татву. Первая татва, если так буквально рассматривать, оболочка, состоящая из Шивы. Есть такое еще понятие Шивамая. Сделанное, состоящее из Шивы. Весь материальный мир, вся проявленная вселенная – это Шивамая. Она наполнена Шивой, наполнена Дататреей. Она состоит из Шивы, состоит из Дататреи. Как же увидеть это глазами преданности? Постоянно думать, постоянно помнить о Боге, постоянно слушать о Боге, постоянно прославлять Бога, постоянно служить Богу, постоянно поклоняться Богу. Таков путь бхакти-йоги в Крияпаде. А каков путь джняна-йоги в джняна-паде? Научиться созерцать. Это самое главное в Адвайта-веданте и в Лай-йоге, как практической части. Что есть созерцание? Кто должен созерцать и кого? Как научиться созерцать? Это великая тайна. Например, после разъяснения философии Адвайты, в духе шиваизма или в духе веданты, гуру разъясняет три главные принципа шравана, манана, нидхьясана. В конце концов, ученик должен войти в непосредственное присутствие, в обнаженное осознавание и сделать своим стилем жизни шамхави мудру, махавакью ахам брахмасми. Пребывая в шамхави мудре, он должен учиться жить и действовать в духе самоотречения, поддерживая махавакью ахам брахмасми. Сочетая джняна-паду, путь джняны обнаженного осознавания, и крия-паду, путь веры, поклонения преданности, гуру-йоги, он обязательно идет к своей цели. Шри Гуру Брахмананда Вадхута Ки. Вишну Ананда Гириджи Ки. Жей! О.